В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе трехпроцентная опера и последний удар по Мишелю. Социология встречных курсов. Грузинская власть и оппозиция разошлись в процентах. Топливный кризис в Абхазии. Кто виноват? Новые версии. Воровство по секрету и провал вотума недоверия правительству в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Президент США Джо Байден 11 сентября по случаю 20-й годовщины террористических актов призвал соотечественников к единству. Цитата: «Единство – наша величайшая сила в то время, когда мы наиболее уязвимы», заявил глава Белого дома, указав, что осознание этого обстоятельства стало для него основным уроком трагедии. «Подлинное чувство национального единства, которое можно было увидеть после терактов, проявляется очень редко», посетовал глава Белого дома, цитата. «Последовавшие за 11 сентября дни мы повсюду видели героизм», отметил Джо Байден. В то же время, по его словам, трагедия обнажила и темные стороны человеческой натуры – страх, злость, негодование и жестокость по отношению к американцам-мусульманам, истинным и верным последователям мирной религии, указал президент. Джо Байден сегодня посетил три памятных места – это Нью-Йорк, Пентагон, а также мемориал на поле в Шанксвилле в штате Пенсильвания, где были совершены нападения террористами. Между тем, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен напомнил об исключительной солидарности людей по всему миру. Во многих странах неравнодушно собрались у посольств и консульств США, молились, пели и плакали, оставляя написанные от руки послания цветы и свечи, отметил глава внешнеполитического ведомства США. Напомним, 11 сентября исполняется ровно 20 лет со дня нападения боевиков террористической группировки «Аль-Каида» на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Министерства обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек. Мировому сообществу следует готовиться к новому усилению исламистских групп через 20 лет после масштабных терактов в США. Такое мнение высказал в пятницу глава британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум. По его словам, недавний захват власти в Афганистане радикальным исламистским движением «Талибан» ободрил и усилил экстремистов. В этой связи британские спецслужбы ожидают усиления рисков, связанных с возможностью нападения экстремистов, отметил Маккаллум. Как напомнило агентство AFP, в 2018 году Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне оценил число боевиков исламистов в мире в 100-230 тысяч человек, что на 270% больше, чем в 2001 году. При этом количество активных террористических групп составило 67. Это самый высокий показатель с 80-го года, отмечается в исследовании. Кен Маккаллум, занявший пост главы Ми-5 в марте 2020 года, спрогнозировал, что во время его пребывания в этой должности вероятно будут совершены террористические атаки на территории Великобритании. По словам руководителя британской контрразведки, только за последние 18 месяцев Ми-5 сорвала 6 конкретных планов нападений, а за минувшие 4 года – 31. Украина настаивает на закреплении в письменной форме международных гарантий, которые бы обезопасили положение Киева в случае злоупотребления России поставками по газопроводу «Северный поток-2». Об этом в субботу заявил глава офиса администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Цитата: «И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит час Ч», заявил Ермак. «Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу», цитирует его агентство «Интерфакс». Андрей Ермак также уверен, что проблема работы «Северного потока-2» и транзита российского газа через территорию Украины должна быть вынесена на рассмотрение нормандского формата, поскольку относится к сфере украинской безопасности. Кроме того, глава офиса Зеленского высказал мнение, что продолжение транзита газа через Украину является очень серьезным предохранителем масштабной агрессии Российской Федерации в отношении Киева. Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено накануне 10 сентября. Американские военные могли ошибиться при выборе цели для удара беспилотника по предполагаемым террористам близ аэропорта Кабула 29 августа. Об этом говорится в расследовании The New York Times. По официальным данным, беспилотник следовал за автомобилем, водитель которого предположительно вез взрывчатку в течение нескольких часов, а затем нанес по машине удар. Военные чиновники заявляли, что не знали личности водителя, однако видели, как он загрузил в машину подозрительный предмет, напоминающий бомбу. The New York Times выяснила, что этим водителем был Зимари Ахмади, сотрудник американской благотворительной некоммерческой организации Nutrition and Education International. Судя по видеозаписям, которые проанализировали журналисты, в тот день он вместе с коллегой загружал в багажник канистры с водой для своей семьи. Зимари Ахмади было 46 лет, он работал инженером-электриком. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами. По данным газеты, всего в результате удара беспилотника погибли 10 человек, в том числе 7 детей. Бойцы движения «Талибан» убили Рахулу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Армулы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани. Племянник Рахула Салеха подтвердил агентству Рейтер, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам его похоронить. По данным издания «Индия Тудей», Рахула Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере. Это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула. Издание «Хиндустан Таймс» пишет, что Рахулу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджера в Кабул. Движение «Талибан» уже дважды объявляло о победе над силами сопротивления в Панджерском ущелье. Силы сопротивления талибам, которые воюют под предводительством Ахмада Масуда, отвергали эти утверждения. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Грузинская мечта продолжает отказываться от взятых на себя обязательств и обещаний. Теперь пришла очередь избирательного проходного барьера, который по соглашению Мишеля должен был снизиться с 5 до 2%. И это был последний пункт соглашения, который еще сохранял силу даже после выхода из него мечты. Однако на этой неделе в партии власти заявили, что во втором чтении, возможно, вновь повысят избирательный барьер. Зия Парисишвили о последнем ударе по соглашению Мишеля.
Вопрос снижения избирательного барьера с 5 до 2% на будущих парламентских выборах в 2024 и 2028 годов при полностью пропорциональной системе оставался последним бастионом, на который не посягала власть, отказавшаяся от всех остальных принципов соглашения Мишеля. Этот пункт грузинская мечта обязалась довести до стадии конституционных поправок, доказательства своей приверженности к реформам. Оппозиции же этот принцип давал надежду на то, что в силе останется и другое обещание мечты об объявлении досрочных парламентских выборов, хоть власть выходом из соглашения Мишеля аннулировала и договоренность о 43%, не получая которой власть обязывалась объявить досрочные выборы. Потому 7 сентября оппозиция, в отличие от прежней практики, обеспечила необходимые для конституционных поправок голоса, и изменения были приняты в первом чтении. Но сегодня выяснилось, что второго чтения может и не быть. В партии власти рассматривают вариант повышения до 3%. Но не до 5, пообещал один из лидеров грузинской мечты, глава парламентской группы по реформе избирательной системы Шалва Папуашвили.
Мы принципиально согласны по вопросу снижения барьера. В случае 5%, в 2024 году, возможно, маленькие партии не будут достаточно сильны для его преодоления. Но мы предлагаем поднять процент с 2 до 3. К примеру, если в 2020 году выборы прошли бы с 3% барьером, в парламент вошли бы 6 партий, а в случае 2% – 7. Так что этот 1% не делает большой разницы для плюрализма.
Тем не менее, повышение на 1% избирательный барьер в партии власти объясняют желанием оградить парламент от множества неквалифицированных политических субъектов, ссылаются там и на европейский стандарт 3% проходного барьера. В оппозиции заявили, что за такие поправки они голосовали не будут, и расценили это предложение грузинской мечты как очередное нарушение взятых на себя обязательств. Депутат Лелуана Нацлишвили напомнив о недавнем отказе власти от соглашения Мишеля, затем от реформы судебной системы и опережающие решения Евросоюза отказ от привязанной к этой реформе макрофинансовой помощи, заявила, что и этот шаг дискредитирует власть в глазах международных партнеров. Постоянные изменения в инициированных ими же законопроектах, частая смена позиции, вот эти их ужасные колебания, спекуляции, торговля на разных темах, на данный момент считаю очень важным посланием и к избирателям. И в других оппозиционных партиях позицию партии власти рассматривают в контексте предстоящих 2 октября муниципальных выборов, предсказав неминуемый крах грузинской мечты на них. В ответ в партии власти оппозицию в очередной раз обвинили в радикализме и в попытке устроить в стране дестабилизацию на следующий день после выборов, сосредоточиться на волнующих граждан проблемах и не подрывать таким политическим соперничеством накопленные за 30 лет независимости демократические ценности, призвали сегодня грузинских политиков эксперты Национального демократического института NDI. В обнародованном сегодня заявлении говорится как о последних действиях власти, так и о погромах, устроенных ультраправыми 5 июля.
По мере приближения 2 октября к муниципальным выборам затяжной политический кризис и недавние нападения на гражданское общество и СМИ вызвали обеспокоенность грузинской общественности и международного сообщества по поводу неизменной приверженности грузинского правительства демократическому евроатлантическому пути. Согласно опросу, проведенному NDI в июле 2021 года, большинство грузин не верят, что в настоящее время они живут в условиях демократии.
Эксперты говорят и о значении соглашения Мишеля.
Нарушение соглашения от 19 апреля, устанавливающего дорожную карту для продвижения давно необходимых реформ, еще больше подорвало доверие. Эти выборы предоставляют политическим лидерам Грузии возможность продемонстрировать свою приверженность демократическому пути, придерживаясь демократических принципов и уделяя особое внимание политическим и экономическим приоритетам своих граждан.
Говорится в заявлении NDI вместе с другими рекомендациями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Форум народного единства Абхазии на этой неделе сделал заявление в связи с продолжающимся в самопровозглашенной республике топливным кризисом. Его возникновение в нем увязывается с появлением в Абхазии новой сети автозаправочных станций «Подорожник». Лидер партии Аслан Барциц рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской, почему у оппозиции возникли такие подозрения.
Топливный кризис в Абхазии не закончился. Он, наоборот, обострился, потому что поступила информация о том, что в соседнем с Абхазией регионе Российской Федерации в Сочи и Адлере цена на бензин, которая и так была ниже, чем в Абхазии, еще снизилась. При этом цены на топливо в Абхазии не снижаются. Эта ситуация вызывает возмущение. Она непонятна абхазским потребителям, привыкшим к тому, что цены на топливо в Абхазии всегда ниже сочинских. Пресс-служба политической партии «Форум народного единства Абхазии» распространил комментарий о ситуации на топливном рынке. Действующие власти вменяются в вину ошибки в планировании и прогнозировании спроса на топливном рынке. Мы связались с лидером форума народного единства Асланом Барциц и попросили его конкретизировать претензии к правительству в вопросе обеспечения потребителей топлива и цен на него. Ситуацию на абхазских заправочных станциях он описал следующим образом.
На заправках сети «Роснефть» постоянно живо. Очереди небольшие, все виды топлива есть. По цене топлива по отношению к другим заправочным станциям у них на рубль дешевле, в пределах 52 рублей за самые ходовые виды топлива и дизель. На других заправках, на Азиде я был на заправке, дизель был дороже на рубль. Другие виды топлива тоже были, тоже дороже, чем на Роснефти. Но в то же время, друзья и знакомые присылают данные с заправок Адлера. Там топливо дешевле, чем на Роснефти, в той же системе роснефтевской. Мне буквально сегодня передали информацию, что там еще цена опустилась Это разница, по-моему, около 2-3 рублей составляет.
Что касается новой сети заправок «Подорожник», то там, по словам Аслана Барциц, есть только дизельное топливо по цене 53 рубля за литр. Других видов топлива там нет. Аслан Барциц пояснил, что дефицит топлива и рост цен на него вызваны несогласованными и непродуманными действиями тех, кто занимается поставками топлива, и правительством, неспособностью последнего прогнозировать ситуацию и предвидеть. Он также не согласился с министром экономики Кристиной Озган, которая объяснила дефицит топлива перебоями в работе российской железной дороги.
Здесь других веток нет, а одна и та же колея. Почему логистика в Сочи в Адлере работает? Почему-то у них этих сбоев нет. У них что, пассажирские поезда перестали ходить? Вы говорите, виновата РЖД. Кто отслеживает, кто мониторит, какие у нас были запасы? Может быть, эти запасы надо было раньше пополнять? Может быть, надо было раньше договариваться? Речь идет о том, что если ты видишь, что твои запасы топлива в Абхазии, они начинают уменьшаться, у тебя идет прирост, у тебя курортный сезон, тем более, когда тебя предупреждают топливники, говорят, что будут проблемы, и ты не прислушиваешься и не предпринимаешь, соответственно, эффективные действия, вот тогда возникает ситуация, которая возникла.
В настоящее время топливо в Абхазии есть. Очереди на автозаправочных станциях практически исчезли. Но по мнению Аслана Барциц, в ближайшее время ситуация может повториться, и дефицит топлива снова возникнет. Чтобы этого не произошло, правительство должно регулировать ситуацию и вовремя принимать необходимые меры – поддерживать на необходимом уровне запасы топлива, договариваться о поставках с российскими партнерами, в конце концов разбираться с теми, кто нарушает условия контрактов на поставку топлива. Для этого в правительстве работает целый штат сотрудников, считает он. Форум увязывает коллапс на рынке нефтепродуктов с появлением в Абхазии сети заправочных станций «Подорожник». Уже более года от граждан республики упорно скрывают, чуть ли не на уровне военной тайны, информацию о том, кто стоит за организацией под вывеской, похожей на украинский бренд «Подорожник», и кто ее реальные владельцы, говорится в комментарии пресс-службы. Аслан Барциц заявил, что форум народного единства констатирует факт. Топливный кризис совпал с появлением в Абхазии заправок «Подорожник». В обществе этот вопрос широко обсуждается. Хозяева сети АЗС видят это, но упорно молчат и не называют себя.
Наше государство небольшое, поэтому такие знаковые вещи, как новые заправочные станции с хорошим внешним эстетическим видом, когда открывается, тем более они находятся все вдоль основной автомобильной дороги. Общественность обращает внимание. Как правило, хозяева не скрывают своих имен. Здесь получилась такая штука, что с началом работы нынешней власти появилась сеть заправочных станций. Очень быстро, очень хорошо их построили. Начали ходить разные слухи. Якобы к этим заправочным станциям имеют отношение поставленные чиновники нашего государства. Я думаю, что и те же самые чиновники не читают прекрасно и слышат эти разговоры. Не составило бы, наверное, особого труда дать развернутую, полноценную информацию, что это, откуда это и так далее, и так далее. И все, тема была бы закрыта.
Отсутствие прозрачности только подогревает слухи и недоверие к власти, считает Барциц. Депутат парламента Наталья Смыр сообщает, что в понедельник начнет работать комитет по бюджету, который она возглавляет, и они сразу же начнут разбираться в причинах топливного кризиса.
Будем приглашать Абхазтоп, будем приглашать всех, будем разбираться уже полностью по топливному кризису. Пригласим участников всех, пусть нам расскажут про то, как им тяжело, но в России все-таки цена не такая, и оптовые цены другие. Будем говорить о повышении квоты. Я хочу понять, кто на внешнем рынке решает вопросы приобретения топлива и по какой цене, и почему такие цены. У России, у них демпфер существует, они стараются держать цены. Чтобы держать эти цены на определенном уровне, они их субсидируют. Почему государство наше не идет по этому пути? У нас есть профицит, почему мы не можем на уровне государства субсидировать разницу в цене?
То есть есть какая-то недосказанность, есть какая-то недоговоренность. Тогда объясните нам, по какой цене вы покупаете, вам это будет возвращаться. Почему вы это не делаете?
Что касается загадочной сети «Подорожник», то Натали Смыр предполагает, что за формальными владельцами этих АЗС стоят аффилированные лица.
Почему закрыты сейчас «Подорожник»? Причиной не предоставление топлива станциям «Подорожник». Значит, существует внутренний конфликт, значит, существуют скрытые какие-то ситуации.
Кому принадлежит сеть «Подорожник»?
Я не знаю фамилии, я знаю, как это делалось просто. «Подорожник» в любом случае люди, которые будут проходить по документам, это номинальные люди. Там есть аффилированные лица. Аффилированными лицами являются представители власти.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Главным политическим событием недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия стал провал вотума недоверия правительству в парламенте. Чем она еще запомнилась, расскажет Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – в югоостинском парламенте провалилась попытка оппозиции выразить вотум недоверия правительству. У оппозиции две претензии, из-за которых она вынесла на голосование вопрос о доверии. Первое – чиновники проигнорировали депутатские запросы, они не представили им акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за два последних года. Второе – правительство неоправданно затянуло с повышением зарплат бюджетникам. Россия готова выплачивать им по ставкам Северного Кавказа, но из-за нерасторопности местных чиновников до сих пор не готовы новые контракты, классификации чинов и прочие формальности. Пропрезидентская коалиция, состоящая из партии власти «Единая Осетия» и партии ассистента «Единой Осетии» «Единство народа» совместными усилиями отбили атаку оппозиционных фракций Народной партии, НХАС, Парламентского объединения «За справедливость» и депутата Давида Санакоева. Итог баталии: 18 за доверие, 14 против. Еще двое коммунистов на сессию не пришли. Вероятно, это партийное решение. Обращает на себя внимание тот факт, что все остальные фракции пришли на сессию в полном составе. На этот раз не было ни одного отсутствующего по болезни. Очевидно, парламентарии были мобилизованы своими лидерами. Итог голосования был предсказуем. Но главное в этой сессии не столько итог, сколько предшествовавшие голосованию дебаты и аргументация сторон. Они как нельзя лучше иллюстрируют внутреннюю ситуацию в Южной Осетии. Представители оппозиции сняли дебаты на мобильные телефоны и разместили видео в социальных сетях. Глядя на эти записи, понимаешь, почему власти перестали транслировать сессии парламента в прямом эфире и почему оппозиция пытается делать их достоянием гласности. На записи видно, как полномочный представитель президента в парламенте Анна Кумаритова пытается убедить депутатов в том, что их требования ознакомиться с результатами российской ревизии безосновательны. По ее словам, наложенный на документ гриф ДСП для служебного пользования закрывает депутатам доступ к документу. Послушайте фрагмент сессии, выложенный депутатами в интернет.
Гриф ДСП и секретность, то, что вы говорите, это совершенно разные вещи. Существует положение в Российской Федерации 1994 года о порядке обращения со служебной информацией. Именно там и прописаны эти положения, которые касаются грифа для служебного пользования. То есть, если этот гриф накладывается на определенный документ тем органом, который это делает, тем субъектом правоотношений, то он и определяет круг лиц, которым позволительно видеть этот документ, работать с этим документом. То есть там бывает обязательно круг лиц четко определенный.
Я очень люблю, что...
И даже если у вас есть доступ к секретной информации, это все равно не значит, что доступ вот к этому документу с таким грифом у вас есть.
Нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, какого уровня он не был и от кого бы он ни шел, потому что все вопросы внутреннего характера, внешнего характера, они подконтрольны парламенту, а целевое израсходование бюджетных средств непосредственно контрольной функции парламента. Вас очень прошу, вы представляете кого? Президента? Это его слова? Если нет, нам не надо проводить ликбез. Вы можете провести ликбез среди другой части, но не нам.
Как прояснилось, один из депутатов, спикер парламента Алан Татаев, с документом был все же ознакомлен.
Алан Сергеевич, вы недавно на
последней, предпоследней сессии говорили, что вы с этим документом ознакомлены. Вы точно такой же депутат, как и мы. Если вам эта возможность была предоставлена, то почему эта возможность не предоставлена нам?
Депутаты просят у спикера парламента предоставить нам копию того документа, который он я получил.
Меня его нет.
Вы его прочитали?
Ну, а я посмотрел.
Я так и не этого документа.
Сколько там страниц?
Вы посмотрели его?
Я посмотрел только заключение.
Заключение, да.
Вася Евгеньевич, что выше? Конституция и конституционные функциональные обязанности парламента или какой-то нормативный акт, который ниже по юридической силе? Скажите мне, пожалуйста, давайте быть объективными, давайте соблюдать их конституцию и конституционные законы и не придумывать разные придумки, лишь бы не дать этот акт, Господи. Да мы все прекрасно знаем, сколько нарушений. Это невозможно скрыть в Южной Осетии. Каждое нарушение уже на улице об этом говорят. О чем? И вы скрываете, еще раз подтверждая, что сильнейшие, грубейшие нарушения в деятельности правительства по целевому расходованию бюджетных средств. Вы этим показываете, что вы боитесь, чтобы это увидели все. И народ в том числе узнал.
Всю неделю в социальных сетях обсуждалась тирада спикера Тадаева, с которой он обратился к вице-спикеру и представителю Народной партии Александру Плиеву. Цитирую с сокращениями. «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Южной Осетии. Чего же вы тогда ничего не сделали? А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет». Конец цитаты. Пользователь под ником Роберт Гард написал, цитирую с сокращениями, «Если задуматься над словами спикера, напрашивается вывод, что он знал о воровстве бюджетных средств и раньше, и призывает не мешать воровать сейчас. А если преступления скрываются главой законодательной власти, то надо подумать о целесообразности его нахождения на месте председателя парламента». Конец цитаты. Этот сюжет демонстрирует, как власть изменилась за последние 3 года. Если в начале этого пути она пыталась скрывать от общества свои беззаконные действия, то теперь попросту запрещает ими интересоваться. Нынешнее руководство стремится полностью выйти из-под общественного контроля и стать правящим сословием. Единственное, что может в этой ситуации оппозиция, делать нарушение закона достоянием гласности, тем самым как бы спрашивая избирателей: «Вам нравится такая власть? Вы за это будете голосовать?» К другим новостям. 5 сентября исполнилось 2 года, как закрыт пункт пропуска Раздахан в Ленингорском районе, и его жители лишены возможности свободного передвижения в Грузию. К этой дате КГБ Южной Осетии выступил со специальным заявлением, в котором назвал закрытие пунктов пропуска вынужденной мерой. Сначала ввиду отсутствия положительной динамики в разрешении цинылийского кризиса, а затем и из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, в оценках КГБ есть очевидные неточности. Официально границу закрыли на время торжеств, посвященных началу учебного года. По сути же, население обманули. Объявили, что опускают шлагбаум на пару дней и больше его не подняли. Только под Новый год, приехав в район, президент Анатолий Бибилов объяснил его жителям, что границу не откроют, пока грузины не уберут свой пост от Снелиса. По словам Тамары, было понятно, что власти решили прибегнуть к политике шантажа. Они будут создавать невыносимые условия для ленингорцев до тех пор, пока грузины не уберут свой пост. Единственное, чего не учел президент Бибилов, говорит Тамара Меркашвили, судьбы ленингорцев безразличны официальному Тбилиси.
Получается, правы оказались те, которые не поверили властям. А те, кто поверили, оказались в бедственном положении. Очень много разделенных семей. Беспомощные старики оказались отрезаны от семьи. Школьники и студенты не смогли вернуться на учебу.
Более 40 человек умерли из-за того, что их не выпустили на лечение в Тбилиси. А в Южной Осетии их лечить не могли.
За эти 2 года единственное, что менялось, это формальные причины продления закрытой дороги. А с 2020 года закрыли уже на карантин дорогу. А когда эпидемия спала, границу с Россией открыли, но с Грузией не открыли. Получается, пандемия здесь не главная. Это была политика выдавливания населения. Семьи долго не могут в разлуке, особенно старики. И если нет веры, что власти жалятся и откроют дорогу, единственное, что остается, это уезжать. За время, пока закрыта граница, уехала больше половины населения. Восточная часть района.
маятник качнулся в обратную сторону в декабре 2020 года, когда власти пошли на послабление режима изоляции. Людей без формальных проволочек и придирок стали выпускать в Грузию на лечение. В районе сразу упала смертность. Под этим предлогом стали выезжать и вполне здоровые люди по делам или чтобы повидаться с близкими. Конечно, говорит Тамара, стариков и молодежь уже не вернуть, но и этой малости оказалось достаточно, чтобы трудоспособные люди потянулись обратно.
Так выросли зарплаты, пенсии тоже здесь большие. Вот последний год, наоборот, из Грузии стараются приехать и получить пенсии, пристроиться на работу, потому что там в Грузии не очень стабильна экономическая ситуация из-за пандемии. И там трудно работать, здесь легко работать.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. А это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. В годовщину теракта 11 сентября первые лица Грузии заверили, что страна продолжает стоять на страже мира и глобальной безопасности вместе с союзниками. Цитата: «Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше и безопаснее», написал сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в Facebook. Министр иностранных дел страны вице-премьер Давид Залкалиани подчеркнул, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Цитата: «20 лет назад террористическая атака унесла жизни ни в чем не повинных людей. Тысячи пострадали. Мы присоединяемся к американскому народу в чествовании памяти жертв и воздаем должное работе спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились», написал Залкалиани на своей странице в Фейсбуке. Ранее 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент страны Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности. Североатлантическому альянсу еще в 2008 году не надо было разбрасываться словами о членстве Грузии и Украины. В НАТО сейчас прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективная затея. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», передает ТАСС. Лавров отметил, что принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году заявление НАТО, судя по всему, плохо подействовало на занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили. Цитата: «Это его немножко так подкосило в психологическом плане, создало иллюзию того, что НАТО теперь будет за него воевать, отвоевывать земли, которые он угнетал». Конец цитаты. Лавров продолжил, цитата: «Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, оно сейчас, по-моему, также вот дошло до киевских руководителей. Они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они уже давно созрели, что они перезрели от членства в НАТО, и это, понимаете, будоражит умы. У них шва полный с экономикой, социалкой, тарифами. Такая вот риторика воинственная. И что мы в Европе? Мы вообще лидеры Европы, надо в НАТО. Уже давно пересидели в этом предбаннике. Она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные с их точки зрения новости», заявил глава МИД России. Кандидат в мэры Тбилиси от грузинской мечты Каха Каладзе отказывается от участия в дебатах, которые будут транслировать 4 телеканала «Товари», «ТВ Формула», «Кавказия» и «ТВ Первели», сообщает общественный вещатель. Цитата: «Я не собираюсь приходить на эти телевидения, и этому есть свое объяснение. К сожалению, следует отметить, что я разочарован, потому что я никогда не позволял себе ничего против вас, что вы делаете против меня и моей семьи. Следовательно, я не думаю, что приду на такой телеканал, который занят клеветой, поливанием грязи и оскорблением. Они не остановились только на мне, они перешли на мою семью. Это очень печально и обидно», заявил кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе. В то же время он отметил, что готов к дебатам со всеми остальными кандидатами на нейтральном телевидении в эфире общественного вещателя.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Продолжаем подводить итоги недели. Жители Грузии получили возможность сравнить два соцопроса на этой неделе. Один из них проведен по заказу «Грузинской мечты», другой – по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Результаты ожидаемо оказались диаметрально противоположными. В разительных итогах разбирался Ираклий Орагвелидзе.
Согласно исследованию телеканала «Формула», ответы на вопрос, за какую партию вы проголосовали бы, если бы местные выборы прошли сегодня, распределились так. «Грузинская мечта» 33%, «Единое нацдвижение» 25%, для Грузии Георгий Гахари 10%, «Лейбористская партия» 6%. Совсем иная картина получается по соцопросу «Грузинской мечты». Она сама может рассчитывать на 48,5%. «Национальное движение» 27%, для Грузии Георгий Гахари 6%, Гирчи больше свободы 3,5%. Комментарии политиков получились столь же противоречивыми, как и сами результаты опросов. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе призвал с юмором отнестись к работе оппонентов.
Трудно всерьез относиться к рейтингу, где погрешность составляет 500%. Невозможно представить, чтобы лейбористы, которые на выборах никогда не набирали более 1%, в 6 раз улучшили результат. Или возьмем партию, о которой никто не слышал, она принимает участие в выборах в одном муниципалитете, а судя по опросу, в масштабах Грузии она наберет 1%. Вот какой опрос предоставило нам оппозиционное телевидение, думаю, что даже не стоит всерьез это обсуждать.
Нацдвижение, напротив, считают, что даже опрос правящей партии более чем наглядно демонстрирует перспективы ее краха. С заявлением выступил Роман Гуцеридзе, член политсовета партии.
На самом деле партия власти представила не имеющие отношения к реальности цифры, но даже тут они ухитрились недоработать, написав нацдвижению на выборах в Тбилиси 30%, а по стране 27%. Представляю, какова картина в реальности, когда пропагандисты от власти рисуют большинство голосов оппозиции. Давно всем ясно, что в голосовании по спискам мечта вчистую проиграет любые выборы оппозиции, так как их главный козырь в виде одномандатных выборов канул в лету. Очень плохи их дела, и даже собственный опрос служит этому подтверждением.
Отметил политик. По мнению политолога Гии Хухашвили, объективность любого опроса в предвыборный период мало что говорит о реальных раскладах, так как многие респонденты не раскрывают своих истинных намерений. Однако общие тенденции все же заметны невооруженным глазом.
Результаты обоих опросов говорят о том, что происходит миграция протестного электората в партии, которые не вступили в альянс с главными политическими игроками. Многое, конечно, будет решаться непосредственно перед голосованием, когда решения будут принимать неопределившиеся. Объективно говоря, думаю, реальный рейтинг мечты находится в районе 25%, националов в пределах 19%, а партии Гахария в районе 8%.
В целом, по словам Хухашвили, ухудшение рейтинга власти в сравнении с выборами 2020 года имеет объективные причины. Власти так и не смогли создать позитивную повестку дня ни в отношении безработицы, ни добились даже минимального успеха преодоления бедности. Все это вкупе с беспрецедентным ростом цен создает реальные предпосылки для победы оппозиционных сил, резюмировал эксперт. Косвенно доводы Хухашвили подтверждаются другими результатами исследования телеканала «Формула». К примеру, 28% ответили, что страна движется в правильном направлении, тогда как год назад оптимистов было на 11% больше, 39%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Говорим «партия», подразумеваем «бедзина». Так было всегда, но верно ли сегодня это утверждение в обратную сторону? Так ли нужна мечте Иванишвили? Как он ей? Какую роль в нынешнем кризисе играет сам миллиардер? В какой степени все происходящее – его замысел? И в какой стечении обстоятельств не всегда для него благоприятное? В тайны главной тени страны Вадим Дубнов попытался проникнуть с гостями некруглого стола, политологами Кахой Гуглашвили и Торники Шарашинидзе.
Каха за всеми
этими событиями, которые разворачиваются в Грузии с июля, а то, может быть, и раньше, совершенно не просматривается фигура самого Безина Иванишвили. А, то есть о нем как будто бы все забыли, и он сам с удовольствием дал возможность себе забыть. А это часть замысла, и есть ли какой-то замысел у самого создателя?
Безина Иванишвили не должен фигурировать. Официально он ушел с политики. Любое решение, которое принимает грузинская мечта, формально оно не имеет отношения с Безина Иванишвили. Совершенно неудивительно, что он не делает никаких комментариев и не вмешивается открыто в никакие политические дискурсы или дебаты. Но я думаю, что и все это, думаю, понимают, что из кулуаров он влияет на политику, решения, которые принимаются в грузинской мечте. Ну, я думаю, что у Безина Иванишвили есть конкретные интересы. Эти интересы могут не всегда совпадать с интересами партии, мне так кажется. Так случилось, например, в случае с Гахария, которому пришлось уйти из партии, потому что, возможно, он был прав, что интересы партии не совпадали в тот момент с видением Безина Иванишвили, скорее всего. Но в большинстве, конечно, случаев интересы одинаковые. У Безина Иванишвили имеет свои расчеты, и у него есть какие-то свои определенные цели. Во всяком случае, есть определенный табу. Мне так кажется, что, например, слишком быстрое движение Грузии в направлении в НАТО представляет определенный табу для Безина Иванишвили. То есть он не заинтересован в этом, потому что это чревато с осложнением отношений с Россией. Возможно, это ударит и по его бизнесу, и по его... Есть и другие, я думаю, вещи, в которых Безина Иванишвили может напрямую давать инструкции представителям грузинской мечты. Но интересно очень заметить, что хотя он ушел из политики и какое-то определенное время в грузинской мечте не апеллировали к Безине Иванишвили, говорили, что у них даже нет номера телефона, то сейчас в последнее время особенно премьер-министр очень часто его упоминает, благодарностью вспоминает. Его имидж оказался все-таки нужным на выборах. Хотя он и влияет только из-за кулис, появляются вот такие знаки, указания, что все-таки Безина Иванишвили с ними, и что он не ушел на самом деле из политики. То есть это им нужно для выборов, для того, чтобы электорат, который, в принципе, голос давал за Безину Иванишвили, а не за других членов грузинской мечты, чтобы они не уходили, допустим, к тому же Гахария или не уходили куда-то в другой стан.
Вторники, мы уже как-то привыкли за все эти годы к тому, что говорим партия, подразумеваем Иванишвили. В какой степени говорим Иванишвили, подразумеваем партию сегодня?
Давайте поначалу отвечу на ваш первый вопрос. Чего хочет Иванишвили? Он хочет безопасности для себя, для своей семьи, для своего капитала. А для этого ему нужны гарантии твердые, что он может спокойно жить в Грузии. Ему хочется все равно жить в Грузии, а не во Франции, тем более не в России, потому что оттуда он, скорее всего, сбежал, потому что ему не понравился новый президент в свое время. И, наверное, еще были другие обстоятельства. Такие гарантии сейчас ему, скорее всего, никто не даст, тем более не даст Михаил Саакашвили. Ему нужен контроль, в первую очередь, за правоохранительными органами судебной системы. Я думаю, что последние события, которые дают повод говорить о разрыве Грузии с Западом, на самом деле они связаны с судебной властью. Грузинская мечта пытается сохранить контроль над судебной властью, прислушивается рекомендациям Европейского Союза. И вот получается, что из-за того, что он хочет жить в безопасности, ему нужна контроль над правоохранительными органами судебной власти. И мы пришли к интересному моменту. В этом вопросе Грузия расходится с Европой. Тут многие могут сказать, что вот Грузия идет на север к России. Я думаю, что, скорее всего, нет. Просто-напросто Иванишвили нужна судебная система. И из-за этого он может пойти на некий разрыв с Западом. Что касается движение в НАТО, я думаю, что, может быть, правда не хочет резкого движения в сторону НАТО, но на самом деле интеграция Грузии в НАТО от НАТО зависит, а не от Грузии в первую очередь. Что касается второго вопроса, насколько сейчас говорим партию подразумевая Иванишвили, скорее всего, да, потому что я не представляю, что ключевые вопросы грузинская мечта могла бы решить без Иванишвили. Тут Каха еще вспомнил про Гарибашвили, который при каждом удобном случае благодарит Иванишвили. Это опять же, наверное, говорит о том, что Иванишвили вовлечен. Хотя еще нужно, наверное, наверное, вспомнить, что это стиль Гвардашвили. Он всегда благодарит Иванишвили.
А в обратную сторону, говорим Иванишвили, подразумевая ли партия?
Ну да, наверное, да.
Как сейчас все вспоминают, все время вспоминали, а сейчас особенно, слова Иванишвили о том, что на смену грузинской мечте придет какая-то новая сила, и стали все чаще вспоминать в этом контексте Гахария. Насколько это может быть частью замысла, или это все та конспирология, которую, может быть, подпитывает сам Иванишвили?
Точно мы не можем знать, конечно же, но все похоже на это. Абсолютно подходит стилю Иванишвили. Он очень осторожный и довольно дальновидный человек. Он обязательно должен работать над какой-то заменой грузинской мечте. Грузинская мечта в конечном счете — это собрание каких-то людей, которые могут и жить себя как политики, которые могут приесться. Это партия, у которой нет идеологии. Если была идеология, то другое дело. Может быть, люди бы не обращали внимания столько на личности. Поэтому Иванишвили, конечно же, должен бы искать замену. И Гахария тут был бы хорошим вариантом, мне так кажется. Хотя, если это игра, то эта игра очень профессиональная, по-моему, потому что Гахария очень четко себя позиционирует абсолютно в стороне от Иванишвили и его грузинской мечты. Хотя логично, что в конечном счете, если Гахария отнимет какие-то голоса у грузинской мечты, то у грузинской мечте понадобится создавать коалицию, и коалицию опять создадут именно партия Гахария и грузинская мечта. И таким образом, какое-то время грузинская мечта вновь обеспечит себе правление. То есть такой сценарий возможен. Тут еще одна вещь. Думаю, что Иванишвили на самом деле смотрит на грузинскую мечту не совсем так, что Иванишвили — это грузинская мечта. Говорим Иванишвили, подразумеваем грузинская мечта. Думаю, что Иванишвили намного шире и больше в этом отношении. У него есть огромные ресурсы, у него есть огромный бизнес, огромные рычаги влияния. И грузинская мечта — это один из его проектов. Он, наверное, скорее всего, так и смотрит на это. Один из его проектов. Если у него есть один такой проект, он обязательно создаст и другой проект, который, если что, можно будет вывести вперед и заменить грузинскую мечту. Так что я бы до конца не мог верить, что Гахария действительно абсолютно независимый политик в этом отношении. Хотя очень может быть, что другие члены грузинской мечты не посвящены в это. И они действительно видят Гахария конкурентно. Ну, а же оба, находясь под Иванишвили, являются между собой ярыми конкурентами. В истории многих стран такое бывало. И в Древнем Китае, и в Японии. Сёгуны воевали между собой в Японии, но император был и оставался одним. Хотя, может быть, это не совсем точное там сравнение, но фигурально можно представить схему.
Вторники, действительно создается иногда впечатление, что Иванишвили, ну, если не банкротит грузинскую мечту, да, говоря языком бизнеса, то, ну, каким-то образом перераспределяет ресурсы. Здесь у него Гахария, а с другой стороны, там, может быть, перспектива новой игры у Каладзе и так далее. Эту игру мы можем как-то угадать, если она есть?
В целом я почти согласен с Кахой, только я бы добавил вот что. Я думаю, что вот Иванишвили сейчас смотрит на Гахарию следующим образом. Если сейчас Гахария наберет там процентов 12, то потом можно с ним серьезно разговаривать. Но если сейчас грузинская мечта наберет процентов 48-50, и грузинская мечта вот без Гахария, без кого-нибудь, может комплектовать правительство, тогда Гахария не может до поры до времени. Я далек от того мнения, что Гахария сейчас контролируется Иванишвили, но тут Гаха поставил один очень интересный акцент. Если к концу дня Гахария окажется перед выбором, кем формировать коалицию? Саакашвили или Иванишвили? Скорее всего, Гахария формирует коалицию с Иванишвили. И это Иванишвили, конечно, прекрасно известно. Хочет Гахария этого или не хочет, Гахария в этом вопросе к концу дня оказывается все равно, скажем так, запасным вариантом. Для Иванишвили, в первую очередь, конечно. Поэтому можно об этом говорить, что сейчас можно сказать, что Гахария находится свободной конкуренции с грузинской мечтой.
Каха, а Торник уже упомянул какие-то целевые установки Иванишвили с точки зрения того, что ему нужен контроль над судебной системой и силовыми структурами. Как вы считаете, какая вообще стратегия у Иванишвили и каких, в принципе, технологий ему в связи с этим надо будет придерживаться?
Какая стратегия? Я думаю, что стратегия видна. Она появилась уже тогда, когда он вошел в политику. Он понял, я думаю, в течение определенного определенного времени, находясь довольно в дружественных отношениях с Саакашвили, что долго ему не потянуть такие отношения. В конечном счете все цели, которые у него есть в отношении Грузии, то есть практически стать единым таким монополистом грузинской экономики, который может свободно покупать, продавать, распоряжаться большими бизнесами в этой стране. Поэтому он вошел в политику, и у него цель влиять на политику. Будет он во главе там премьер-министром или президентом, или он уйдет и поставит своих во главе людей, ему это все равно. Это уже тактические вопросы. Один раз очень давно Иванишвили по телевизору выступал и рассказывал очень интересный момент. Он еще не был в политике, когда рассказывал о том, что вот в бизнесах не обязательно самому руководить. Главное — создать хороший проект, а потом пустить его в свободное плавание. Главное — хорошую набрать команду. И он кичился тем, что у него много таких бизнесов, которые совершенно независимо от него существуют. После этого вот разговора, когда он вошел в политику, мне сразу же почему-то вспомнилось его вот это сравнение. И я подумал, что, значит, он хочет создать партию, уверенная, что контрольный пакет у него в руках, и он потом отпустит ее в свободное плавание. И так он и сделал с грузинской мечтой. Хотя не совсем получилось, потому что политика — это не бизнес. Бизнес более ограничен в рамках каких-то договоров, каких-то конкретных очень рычагов влияния. А в политике это все намного более зыбко и расплывчато. И не так уверенно. И политика намного сложнее в этом смысле. Поэтому ему приходится время от времени возвращаться и показывать себя в грузинской мечте в том или в другом амплуа, чтобы не потерять контроль над этой ведущей политической силой. Думаю, что у него стратегия такая, что как-нибудь сохранить влияние грузинской мечты, сохранить власть грузинской мечты и свое влияние в грузинской мечте. Но кроме этого, о чем мы уже говорили, он, наверное, думает и о других проектах, и о других возможностях, каким образом в любом случае контролировать Грузию как страну. В конечном счете у него стратегическая цель — это контроль над страной, контроль такого типа, чтобы его бизнесом, и в этом я с Сторники абсолютно согласен, чтобы его бизнесу и его существованию просто даже ничего не угрожало. И здесь, я думаю, только контроль над судебной властью в этом смысле ему не хватит. И даже контроль над этими правоохранительными органами или над армией, допустим, силовыми структурами. Тут ему нужно еще контроль над народом, то есть контроль над избирателями. Он должен быть симпатичным людям, народу, потому что в Грузии власть не всегда меняется легитимно, в Грузии очень неустойчивая такая институциональная среда, и поэтому ему нужно постоянно иметь солидное количество людей, которые его поддерживают, которые его считают своим или считают человеком, без которого не могут они просто видеть Грузию. Как можно больше легитимности.
То, что грузинская мечта, вообще грузинская власть проводит последние несколько месяцев. Ну, казалось бы, и социология это вроде бы подтверждает, что очень много людей, которые считали его своим, он в данном случае разочарованы и разрывом с Западом, разочарованными движением в консервативную сторону. Насколько это увязывает с вашим предположением? Или это, в общем, такой недолговременный поворот?
Нет, я думаю, что все очень логично. То есть он, как бизнесмен, прекрасно понимает, что, чтобы получить прибыль, надо платить. То есть что-то надо потерять или отдать, чтобы получить еще больше. И думаю, что те люди, которые от него отвернулись, в конечном счете у него с самого начала иллюзий насчет них не было. Я имею в виду, например, прозападные политические силы, которые в свое время вместе с ним в 2012 году воевали за власть и пришли к власти. Многие из них отвернулись или он сделал так, что они ушли. Я думаю, что мне так казалось еще тогда, что у него такой расчет. Вот эти прозападные силы, они должны помочь ему прийти к власти, привести к власти грузинскую мечту, а потом постепенно он от них избавился, потому что у них темп продвижения в сторону Запада намного больше, чем бы Иванишвили хотел этого видеть. Для своей же безопасности думаю, что он рассчитывает все. Он рассчитывает не только то, что, допустим, движение на Запад — это выгодно для Грузии и для него тоже, но в то же время раздражение России и конкретно Путина — И он не хочет стать врагом для Путина, потому что это чревато большими опасностями. И думаю, что здесь он просто смотрит на тех, которые отпали от его движения, как на ненужные элементы или как на временные какие-то союзники. То есть у него нет вечных союзников и вечных друзей, во всяком случае, в Грузии. Наверное, у него, для него главное – это семья и его близкие. А так в политике у него нет вечных союзников и вечных друзей. Он может любого человека снять с должности и выгнать, но главное, чтобы все это соответствовало бы вот той стратегии, которую он преследует. Как-то держаться определенного нейтралитета, очень медленно двигаться в направлении европейской интеграции и направлении НАТО и как-то балансировать между Россией и Западом.
Вторники, если я правильно понял ваш тезис, вы не считаете, что есть какой-то спланированный от начала до конца Запад? Замысел, Павлинишвили импровизирует, балансирует и каждый минут играет. Насколько при этом можно вот так импровизировать с теми вещами, которые в Грузии считаются базовыми? Тот же самый западный курс, то же самое продолжение внутренних реформ.
Он всегда может ответить, что вот о чем речь. У меня есть безвиз с Европой, у меня есть визы свободной торговли, у меня есть JTEC, Joint Training Evaluation Center, совместная тренировочная база с НАТО есть. НАТО есть так называемый существенный пакет. То есть он всегда может оправдаться, что я максимум сделал. По вопросу вступления в НАТО, на самом-то деле, я, наверное, соглашусь, потому что Грузия сейчас достигла максимума. Дальше этого Грузия не может прыгнуть из-за объективных геополитических причин. Так что он может всегда говориться. Но единственная проблема сейчас, которая на самом деле возникла с Европой, с американцами, это из-за судебной системы. Я думаю, что вот как раз он импровизирует. Ему нужна спокойная жизнь в Грузии. Вот в этом вопросе, конечно, осложнение с Россией ему точно ни к чему.
Гостями некруглого стола были политологи Каха Гугулашвили и Торники Шарашинидзе. С ними беседовал Вадим Дубнов. Рафаэлю Мурсакулову, обвиняемому в убийстве австралийки Шаная Брук, грозит бессрочное заключение. Прокуратура Грузии ужесточила обвинение мужчине. Каков был мотив предполагаемого преступника? И что противопоставляет версии следствия сторона защиты, расскажет Анастасия Славинская.
МВД еще 2 дня назад объявило о раскрытии резонансного дела. Впрочем, о мотиве преступления не сказала ни слова. Сегодня же, объявляя об ужесточении обвинения Рафаэлю Мурсакулову, в прокуратуре заявили, что целью Мурсакулова было ограбить Шаная Брук. На территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шаная Брук с целью завладеть ее личными вещами. Из-за того, что жертва сопротивлялась, обвиняемый в корыстных целях, чтобы облегчить грабеж и потом скрыть его, решил убить ее. Обвиняемый ножом нанес удары Шаная Брук в область шеи и задушил. После этого он завладел ее личными вещами и попытался скрыть следы преступления. Прикрыл труп ветками, а орудие преступления – нож – выбросил на территории поблизости и скрылся с места преступления. Так, по версии прокуратуры, события развивались днем 30 июля. В соответствии с этой версией, Рафаэлю Мурсакулову сегодня ужесточили обвинение. Теперь его обвиняют по статье 109 УК Грузии об убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также по статье 179 о разбое. Это нападение в целях противоправного присвоения чужой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Сегодня же состоялось судебное заседание для избрания меры пресечения Мурсакулову. Суд оставил его в предварительном заключении. Именно этого требовала сторона обвинения.
Следует отметить, что люди, находящиеся с ним в родственных связях, дали важные показания, и опасность того, что он может на них оказать давление, высока. Также следует учесть, что он в прошлом судим. Тогда в его отношении были применены различные послабления, но, несмотря на это, он вновь совершил преступление такого типа. Это указывает на то, что у него есть склонность к совершению преступления. А само преступление, в котором он обвиняется, указывает на то, что у него нет внутренних барьеров, которые могли бы сдержать его от совершения преступления такого типа.
Сказал в ходе судебного заседания прокурор Георгий Катамадзе. Сам Мурсакулов использует право на молчание. Его адвокат Софио Гугличидзе говорит, что виновным он себя не признает, с убитой знаком не был и вообще в тот день не находился на территории, где было совершено преступление. По словам Гугличидзе, они будут оспаривать назначенную меру пресечения. Изъята не одна видеозапись, но ни на одной из них моего подзащитного нет. Он и не мог быть зафиксирован на них, поскольку его там физически не было. Вчера в изоляторе временного содержания был проведен медицинский осмотр Мурсакулова. Соответственно, мы получим заключение и узнаем, что у него нет повреждений на руке или еще где бы то ни было. Сказала адвокат. Софья Гагличидзе говорит, что предположительно они будут требовать, чтобы рассмотрение дела в суде проходило с участием присяжных. Следующее заседание по этому делу состоится 1 ноября. Обвинения, предъявленные Рафаэлю Мурсакулову, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет, либо бессрочно. 31-летняя учительница английского языка Шанея Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда, неподалеку от парка развлечений. 8 сентября МВД Грузии заявило о раскрытии громкого дела. Личность предполагаемого убийцы, как заявляют в органах, помогли установить результаты генетической экспертизы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.